Глава шестая. Туман. Всю ночь он почти не спал, и половину дня Марк думал о том, решится ли он снова пойти к Уизеру. Наконец он собрался с духом и направился к нему. «Я принес эту форму, сэр», — сказал он. «Какую форму?» — спросил И.О. Сегодня он был совсем иным. Рассеянность осталась, вежливость исчезла. Казалось, что он спит или где-то витает, но сонное раздражение, сквозившее в его взгляде, могло вот-вот превратиться в злобу. Улыбка стала иной, похожей на ухмылку, и Марку почудилось, что он сам мышка перед кошкой. И.О. туманно повел речь о том, что Марк, насколько он понял, от работы отказался. О каких-то трудностях, трениях, опрометчивых поступках, о необходимой осторожности. Институт не может взять человека, который перессорился в первую же неделю буквально со всеми, и, наконец, о каких-то справках у прежних коллег, подтвердивших невыгодное мнение. Он вообще сомневался, пригоден ли Марк для научной работы. Однако, измотав его в конец, он бросил ему подачку. Неожиданно предложил поработать на пробу 6 сотен в год, и Марк согласился. Более того, он даже попытался узнать, под чьим началом он будет и должен ли он жить в Белбери. Уизер ответил. «Мне кажется, мистер Стедек, мы с вами уже беседовали о том, что гибкость — основа нашей институтской жизни. Пока вы не научитесь воспринимать свое дело как... служение, а не службу, я бы вам не советовал работать с нами. Вряд ли я уговорил бы совет создать специально для вас какой-то пост, на котором вы бы трудились от сих и до сих. Разрешите на этом закончить, мистер Стедек. Как я уже вам говорил, мы единая семья. Более того, единая личность. У нас речи быть не может о том, чтобы кому-то, простите, услужить, не считаясь с другими. Я вас не перебивал. Вам надо многому научиться. Да, да. Мы не сработаемся с человеком, который настаивает на своих правах. Это, видите ли, он делать будет, это не будет. С другой стороны, я бы очень вам советовал не лезть, если вас не просят. Почему вас трогают пересуды? Научитесь сосредоточенности». Научитесь щедрости, я бы сказал, широте. Если вы сумеете избежать и разбросанности, и крохоборства, надеюсь, вы сами понимаете, что до сих пор не произвели приятного впечатления. Нет, мистер Стедек, дискутировать мы не будем. Я чрезвычайно занят. Я не трачу времени на разговоры. Всего вам доброго, мистер Стедек. Всего доброго. Помните, что я сказал. Стараюсь для вас, как могу. До свидания. Марку пришлось тешить себя тем, что, не будь он женат, он бы и минуты не стал терпеть этих оскорблений. Таким образом, он свалил вину на Джейн и мог спокойно думать, что бы он ответил, если бы не она, а может, еще и ответит при случае. Немного успокоившись, он пошел в столовую и увидел, что награда за послушание не заставила себя долго ждать. Фея позвала его к себе. «Ничего еще не накатал?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Я ведь только сейчас твердо решил остаться. На ваши материалы я взгляну после обеда, хотя, правду сказать, еще толком не понял, чем должен здесь заниматься». «Мы люди гибкие, сынок», — утешила его мисс Хардкастл. «И не поймешь. Ты делай, что велят, а к старику не лезь». В течение следующих дней набирали разгон несколько событий, которые сыграли потом большую роль. Туман, накутавший и Эджстоу, и Белбери, становился все плотнее. В Эджстоу говорили, что он идет от реки, но на самом деле он покрыл всю середину Англии. Дошло до того, что можно было писать на покрытых влагой столах. Работали все при свете. Никто уже не видел, что происходит на месте леса, там только клацало, лязгало, громыхало и раздавалась грубая брань. Оно и к лучшему, что туман скрыл непотребство, ибо за рекой творилось черт знает что. Институт все крепче стискивал город. Река, еще недавно отливавшая бутылочным, янтарным и серебряным цветом, уже не играла камышами и не ласкала красноватые корни деревьев, а текла тяжелым свинцом, который иногда украшали радужные разводы нефти, и плыли по ней клочки газет, щепки и окурки. Потом враг перешел реку. Институт закупил земли на левом, восточном берегу. Представители Гнили, лорд Фиверстоун и некто Фрост сразу сообщили Бэсби, что русло вообще отведут, и реки в городе не будет. Сведения, конечно, были строго конфиденциальными, но пришлось немедленно уточнить, где же кончаются земли колледжа. У казначея отвисла челюсть, когда он узнал, что институт подступит к самым стенам, и он отказал. Тогда он и услышал впервые, что землю могут реквизировать. Сейчас институт ее купит и хорошо заплатит, а позже он просто ее отберет. Цена же будет номинальной. Отношения Бэсби с Фиверстоуном менялись во время беседы прямо на глазах. Когда Бэсби созвал совет и постарался изложить все помягче, он сам удивился, сколько ненависти хлынуло на него. Тщетно напоминал он, что те, кто его сейчас ругает, сами голосовали за продажу леса, но и они тщетно ругали его. Колледж оказался в ловушке. На сей раз он продал узкую полоску земли, самый берег, до откоса. Через 24 часа Гнили сравнял землю. Целый день рабочие таскали через реку по доскам какие-то грузы и накидали столько, что пустая глазница окна Марии Генриетты оказалась закрытой до половины. В эти дни многие прогрессисты перешли к оппозиции. Те же, кто не сдался, сплотились крепче перед лицом всеобщей враждебности. Университет воспринимал теперь брэктонцев как единое целое и обвинял только их за сговор с институтом. Это было несправедливо. Многие в других колледжах поддерживали институт в свое время, но никто не желал теперь об этом вспоминать. Бэсби спешил поделиться тем, что вывел из беседы. «Если бы мы отказались, это бы ничего не изменило». Но никто ему не верил, и ненависть к колледжу росла. Студенты не ходили на лекции его сотрудников. Бэсби и даже ни в чем не повинного ректора публично оскорбляли. Город, не особенно любивший университетских, на сей раз волновался вместе с ними. О безобразиях под окнами Брэктона и в Лондоне, и даже в Эджстоу почти не писали, но на этом дело не кончилось. Кто-то на кого-то напал на улице, кто-то с кем-то подрался в кабаке. То и дело подступали жалобы на институтских рабочих и попадали в корзину. Очевидцы печальных сцен с удивлением читали в Эджстоу Телеграф, что новый институт благополучно осваивается в городе и налаживает отношения с жителями. Те, кто сам ничего не видел, верили газете и говорили, что все это сплетни. Увидев, они в свою очередь писали письма, но их не печатали. Однако, если в стычках можно было сомневаться, толчею видели все. Мест в гостиницах не было, никто не мог выпить с другом в баре и даже протиснуться в магазин. Вероятно, у пришельцев денег хватало. Перед всеми кинотеатрами стояли очереди. В автобус нельзя было влезть. Тихие дома на тихих улицах тряслись от бесконечного потока грузовых машин. До сих пор в таком небольшом городке даже люди из соседних местечек казались чужими. Теперь же повсюду мелькали незнакомые, довольно противные лица. Стоял дикий шум. Кто-то пел, кто-то вопил. Кто-то ругался на северном наречии, а то и по-валлийски или по-ирландски. «Добром это не кончится», — говорили жители, а позже так и кажется, что они хотят заварухи. Никто не запомнил, когда и кем было высказано это мнение, а также другое. «Нужно больше полицейских». Только тогда газета очнулась. Появилась робкая заметка о том, что местная полиция не в силах справиться с новыми условиями. Джейн всего этого не замечала. Она томилась. Может быть, думала она, Марк позовет ее к себе. Может быть, он бросит это, вернется к ней. А может, надо уехать в Сент-Энн к Деннистоунам. Сны продолжались, но Деннистоун оказался прав. Стало легче, когда она начала воспринимать их как новости. Иначе бы она просто не выдержала. Один сон все время повторялся. Она лежит в своей кровати, а кто-то у ее изголовья смотрит на нее и что-то записывает. Запишет и снова сидит тихо, словно доктор. Она изучила его лицо. Пенсне, четкие черты, остроконечную бородку. Конечно, и он ее изучил. Он ведь специально изучал ее. Когда это случилось в первый раз, Джейн не стала писать Деннистоунам. И во второй раз откладывала до ночи, надеясь, что, не получая писем, они сами приедут к ней. Ей хотелось утешения, но никак не хотелось встречаться с их хозяином и к кому-то присоединяться. Марк тем временем трудился над оправданием Алькасана. До сих пор он никогда не видел полицейского досье, и ему было трудно в нем разобраться. Фея об этом догадалась, как он не притворялся, и сказала: «Сведу-ка я тебя с капитаном». Вот так и получилось, что Марк стал работать бок о бок с ее помощником, капитаном О'Хара, красивым седым человеком, сразу сообщившим ему, что он хорошего рода и владеет поместьем в Кестморт. В тайных досье Марк так и не разобрался. Но признаваться в этом не хотел и факты, в сущности, подбирал О'Хара, а сам он только писал. Стараясь как можно лучше скрыть свое неведение, Марк не мог уже говорить о том, что он не журналист. Писал он и впрямь хорошо, это способствовало его научной карьере гораздо больше, чем он думал, и статьи ему удавались. Печатали их там, куда бы он никогда не получил доступа под своей подписью, в газетах, которые читают миллионы людей. Что ни говори, это было ему приятно. Поделился он с О'Харой и денежными заботами. Когда тот платит? Он что-то поиздержался. Бумажник сразу потерял, так и не нашел. О'Хара громко расхохотался. «Да вы попросите у заведующего хозяйством», — посоветовал он. «И он вам их даст». «А их потом с меня вычтут?» — спросил Марк. «Молодой человек», — пояснил капитан. «У нас тут, слава богу, с деньгами просто. Сами их делаем».
«То есть как?» — удивился Марк, помолчал и добавил. «Но ведь если уйдешь, с тебя спросят».
«Какие такие уходы?» — изумился О'Хара. «От нас не уходят. Один только и был. Хинджест».
К этому времени расследование установило, что убийство совершено неизвестным лицом. За упокойную службу служили в Брэктонской часовне. Туман стоял тогда третий день и был уже таким белым, что в нем гасли все звуки, кроме перестука тяжелых капель и громкой брани. Пламя свечей поднималось прямо вверх, прорезая матовый шар светящегося тумана, и только по кашлю да шарканью можно было понять, что народу в часовне много. Важный и даже подросший Кэрри в черном костюме и черных перчатках держался ближе к выходу, сокрушаясь, что туман не дает вовремя привести останки, и не без удовольствия ощущал свою ответственность. Он был незаменим на похоронах. Сдержанно, горько, по-мужски нес он утрату, не забывая, что ему, одному из столпов колледжа, нужно держать себя в руках. Представители других университетов нередко говорили, уходя: «Да, проректор сам не свой, но держится он молодцом». Лицемерия в этом не было. Кэрри так привык соваться в жизнь своих коллег, что совался и в смерть. Будь у него аналитический ум, он бы обнаружил в себе примерно такое чувство. Его влияние и дипломатичность не могут повиснуть в воздухе просто от того, что кто-то уже не дышит. Заиграл орган, перекрывая и негромкий кашель, и громкую брань за стеной, и даже тяжкие удары каких-то грузов, сотрясавшие землю. Как и предполагал Кэрри, туман мешал вести гроб. Органист играл полчаса, не меньше, прежде чем у входа зашевелились, и многочисленные хинджисты в трауре, согбенные сельского обличья, стали пробираться на оставленные им места. Внесли булаву, появились бидли и надзиратели, и ректор всего университета, и поющий хор, и, наконец, самый гроб цветочным островом поплыл сквозь туман, который стал еще гуще, мокрее и холодней, когда отворили двери. Служба началась. Служил каноник Стори. Голос его был еще красив, и красота была в том, что сам он отделен от всех остальных и верой своей, и глухотой. Ему не казалось странным, что он произносит такие слова над телом гордого старого атеиста, ибо он не подозревал о его неверии. Не подозревал он и о странной перекличке с голосами, вторившими ему извне. Глоссоб вздрагивал, когда тишину прорезал вопль: «Трам-тарарам! Куда ногу суешь? Раздавлю!» Но Стори невозмутимо отвечал: «Сеется в тлении, восстанет в нетлении». «Как заеду!» — говорил голос. «Сеется тело душевное», — вторил Стори. «Восстанет тело духовное». «Безобразие!» — шептал Кэрри, сидевшему рядом к казначею. Но кое-кто из молодых жалел, что нет Фиверстоуна. Уж он бы поразвлекся.